Глава 4. Шел тропический ливень. То и дело полыхали молнии и грохотал гром. Церковь ищущих путь превратилась в туманное пятно. Ее очертания терялись в сумраке за стеклом, испещренным брызгами дождя. Оптика позволяла видеть ее довольно сносно, но невооруженным глазом я почти ничего не мог разглядеть. Уже почти час Сивилла в этом здании, у Слейки, и я задыхался в четырех стенах. Пойду подышу свежим воздухом. Я нахлобучил бейсболку с логотипом «Кокаин-кола» над козырьком. «Промокнешь», — сказал Боливан. «Будешь слоняться вокруг церкви, спугнешь Слейки», — добавил Джеймс. Я высокомерно скривил верхнюю губу. «Спасибо за сыновнюю заботу, но ваш старый папаша еще не в полном маразме. Эта кепочка не только рекламирует дрянной напиток, она в придачу создает водоотталкивающее поле. Вас еще на свете не было, когда я слонялся возле церквей невидимый и непромокаемый Аки Дух Святой». Мое натужное остроумие не заслужила ни одной кривой улыбки. Я понял, что сыновья волнуются ничуть не меньше старого папаши. И все-таки мне было необходимо глотнуть свежего воздуха. В вестибюле гостиницы ни единого признака жизни. В смысле белковой. Робо-управляющий поклонился и помахал мне рукой в перчатке. Робо-швейцар распахнул передо мной дверь. И дождь мигом забрызгал его металлическую физиономию. «Вечерок не то чтобы очень, сэр», — елейно проговорил он. «Но завтра будет солнечный денек. Это как пить дать». «Это что, в программе у тебя?» — прорычал я. «Ты всегда эти слова говоришь, когда дождь?» «Да, сэр». «Подумать только, я беседую о погоде с безмозглым роботом. Должно быть, нервы сдают. Я вышел из гостиницы. Дождь лил как из ведра, но я не сомневался, что выйду сухим из воды. Спасибо электростатическому полю, которое отталкивало дождевые капли». Анжелина. В груди сидела боль. Не метафорическая. Самое, что ни на есть, настоящее. Я гнал мысли о жене, чтобы не мешали действовать, но тоска терзала сердце. Сколько раз Анжелина спасала мне жизнь? Сколько раз ей приходилось выхватывать из коляски с близнецами припрятанное оружие? А как ловко мы с ней брали банки, как весело делили на двоих приключения, уже не говоря о деньгах. Как лихо спасали Вселенную, отражали орды скользких чудовищ. Воспоминания, воспоминания. Бывали в нашей жизни и тяжелые времена, но в этот вечер мне хотелось стать цифрой на солнечных часах, чтобы замечать только светлые радостные дни. Я оборвал нить тягостных раздумий. Слезами горю не поможешь. Чтобы вернуть Анжелину, необходимо действовать. Только по этой причине я здесь, и мальчики. И только по этой причине Сивилла сейчас рискует жизнью. Я шел, куда глаза глядят. Они глядели не куда попало, а на кафе, которое стояло напротив церкви ищущих путь на другой стороне площади. Несколько столиков на тротуаре были защищены от непогоды навесом и водоотталкивающим полем. Когда я вошел под навес, это поле наложилось на мое, и по мне забегали крошечные молнии. Я коснулся выключателя на козырьке бейсболки и расположился за столиком лицом к церкви. «Милости просим, господин или госпожа, милости просим», — произнесла свеча на столике. Вспыхнул и затрепетал огонек. «Не госпожа, господин». «Что желаете заказать, не госпожа, а господин?» Проклятие! Везешь же мне нынче на бестолковых роботов. Пиво! Холодного, большую кружку. С превеликим удовольствием, господин, а не госпожа. Столик задрожал, а затем посреди него возникло отверстие и появилась кружка. Я протянул к ней руку, но взять не смог. «Два кропотника с полтиной», — произнес другой механический голос, не такой теплый, как у свечи. Я уронил в прорезь три монеты, зажим отпустил кружку. «Спасибо за чаевые», — сказал наглый механизм. Я удержал в горле невольный рык и смыл его в пищевод глотком пива. По площади лупил тропический дождь, вдали рокотал гром, мимо изредка проносились машины. Дверь церкви ищущих путь не отворялась. Пиво было так себе. Я ждал, время шло. Я осушил кружку и заказал вторую. «Два кропотника 70», — сказал столик. «Почему 70? Та кружка стоила 2,50. Тогда еще действовала дневная скидка. Платите». На сей раз я не дал роботу шанса зажилить сдачу. «Жадина!» Он сопроводил этот эпитет электронным фырканьем. Помаленьку дождь сошел на нет. Сквозь облака проглянул один из трех спутников вулкана. Я заметил движение на той стороне площади, пригляделся. Отворилась дверь церкви, вышли три женщины. Постояли, поговорили и разошлись. Сивилла направилась прямиком в мою сторону, и у меня отлегло от сердца. Она не смотрела на меня, но, по-видимому, каким-то образом узнала о моем присутствии. Сивилла вошла в кафе. Я еще несколько минут посидел, глотая пиво. Похоже, хвоста за ней нет. Я осушил кружку и вошел в кафе. Она сидела в дальнем углу в кабинке, и перед ней стоял бокал с коктейлем. Она едва заметно кивнула, и я направился к ней. Она сделала большой глоток, затем второй, и вздохнула с облегчением. «Джим, я такое испытала!» Словами передать невозможно. Кроме меня там были еще две женщины. Мы подошли к отцу Мараблису или Слейке, я уже запуталась. «Никаких машин на виду. Он с нами немного побеседовал, затем положил ладонь мне на лоб. И тут что-то произошло неописуемое. Обморок. Или нечто в этом роде. Могу только повторить след за Вивилией фон Брун. Это невыразимо. Но зато я хорошо запомнила, что было потом. Мы шли за отцом Мараблисом по полю, по очень низкой траве. Он остановился, простер руки, и в тот же миг я услышала приятный звон, очень явственно. Отец Мараблис показывал на белое облако, оно плыло к нам. С него-то и доносился звон, и пение. Слыша все это, я испытала прилив радости, душевный подъем. А после, только не смейся, увидела под облаком маленькое летучее существо. Правда, всего лишь мельком. Птицу? Нет. Малюсенького, розового ребеночка с крылышками на плечах. Он тотчас исчез, и все кончилось. А больше тебе ничего не запомнилось? Я даже не знаю. Помню, отец Мараблис взял меня за руку, повернул лицом к себе, и я снова оказалась в церкви. А рядом стояли те женщины. И почему-то мне было очень грустно, словно я утратила что-то дорогое. Но что я мог на это сказать? Сивилла неподвижно глядела вперед, будто видела там нечто недосягаемое для моего взора. По ее щеке сбежала слезинка. Фыркнув, она вытерла ее и улыбнулась. «Извини». «Ничего не могу с собой поделать. Конечно, я знаю, это мошенничество. В однодневные экскурсии на небеса я не верю. Но со мной действительно что-то было. Чувства ведь не лгут. Так-то оно так. Но ведь есть наркотики, вызывающие разные эмоции. Знаю. И все-таки...» Она встала, одернула платье и дотронулась до броши. «Чем слушать мою болтовню, лучше выяснить, что она сняла. Ты отлично поработала, спасибо». Близнецы заметили нас на улице и отворили перед нами дверь номера. Потом я сидел молча, а Сивилла делилась с ними впечатлениями. Ничего нового я не услышал, но на этот раз она не поддалась сентиментальному настроению и даже слегка рассердилась на себя. Как только она закончила рассказ, я вставил в активационный модуль электронную брошь. Засветился экран. На нем развернулась церковь и двинулась к нам. Запись воспроизводилась без звука. Мы тоже помалкивали, глядя, как Сивилла встречается с двумя другими прихожанками. Они о чем-то поговорили. Затем в церкви появился Слейки, и женщины обернулись к нему. Он успел неплохо вжиться в образ отца Мораблеса. Мягкие пассы очень гармонировали с коричневой сутаной. Я радовался, что не слышу елейных речей. «Вот до этого момента я все помню», — сказала Сивилла. «Он красочно описал блаженство, которое нас ожидает на том свете. А теперь следите за рукой». Получил несколько чеков, ибо за удовольствие полагается платить. И тут все кончилось. Вот сейчас. Должно быть, Слейки что-то сказал. Все три женщины вдруг повернулись и двинулись за ним. Экран почернел. «Может, камера испортилась?» — предположил Боливар. «Вряд ли». Я нажал кнопку ускоренного воспроизведения, и экран ожил. «Опять мы в церкви», — сказала Сивилла. «Но то, что я увидела в раю, не записалось. Мне очень жаль». «О чем тут жалеть?» Я подверг запись экспресс-анализу. «Все, что от тебя зависело, ты сделала. И камера в полном порядке, только запись не сохранилась. Не знаю, как это могло произойти. Похоже, не обошлось без электроники. Но все равно должны были остаться следы». Я бросил на аппаратуру раздраженный взгляд. «Не верю я в чудеса». «Никто и не думает о чудесах», — сказал Джеймс. «Мы думаем о технике. Допустим, путешествие в рай — это результат действия силового поля или электромагнитного излучения. Вопрос. Не могло ли это поле или излучение повлиять на работу нашей камеры?» «Разумеется, этого нельзя исключать», — сказал я. «У меня мысль», — произнес Боливар. «Ничего, что первая попытка сорвалась. Сивилла молодчина. Пора делать следующий ход. Надо как следует обыскать это местечко. Помните, в первой церкви взорвалась какая-то техника? Интересно, нет ли здесь чего-нибудь подобного?» «Не пойдет», — сказал я. «Почему?» «Я не в том смысле, что мы не будем обыскивать церковь. Я в том смысле, что вы не будете обыскивать церковь. Эту работу я беру на себя». Они возмущенно загомонили, и я решительно поднял руку. «Я говорю нет не потому, что я старше и мудрее, хотя, конечно, все это так. Просто у меня гораздо больше опыта в подобных делах. Боливар, я, не моргнув глазом, позволю тебе вложить мои деньги в самое рискованное предприятие. Я видел последний турнир по карате и теперь не рискну состязаться с твоим братом даже в спарринге. Но в некоторых профессиях мастерство приходит только с годами. Кто из вас считает, что лучше справиться с дверным замком, проникнет в чужие владения и обыщет их?» Я не дождался ответа и произнес гораздо добродушнее. «Спасибо. Но и вам без дела сидеть не придется. Вот мой план. Всю ночь и часть следующего дня мы посвятили приготовлениям. Операция намечалась серьезная, требующая от нас четких и слаженных действий. Обедня в церкви отца Мараблиса начиналась в полдень. И за час до нее мы провели командно-штабные учения. «Сивилла», — произнес я, — «сначала ты». Вхожу с остальными, разговариваю, держусь непринужденно и смотрю во все глаза. Если ничего из ряда вон выходящего, действую строго по плану. Я знаю, что перед началом службы дверь церкви всегда запирается. Поэтому, как только отец Мараблис начнет проповедь, я сожму вот это. Она подняла на ладони крошечную пластмассовую пилюлю. «Это передатчик одноразового действия», — сказал я. «Батарейка разряжается в микросхему. Та сгорает, но успевает послать сигнал длительностью в миллисекунду. Ни до, ни после использования передатчика его обнаружить невозможно. Я буду ждать неподалеку от церкви. Как только получу сигнал, войду с улицы». Я показал усовершенствованную отмычку. Сивилла хорошо рассмотрела замок. «Собака на сене, знакомая система. Я с ней легко справлюсь. Джеймс, твоя очередь». «Подгоняю фургон доставки товаров на дом. Мы его взяли на прокат и заменили номера и названия фирмы. Как только отец Мараблис запирает дверь, я объезжаю вокруг церкви и останавливаюсь за ней. Боливар. Я в фургоне с аппаратурой слежения, магнитометрами и дефекторами теплового излучения. Смогу наблюдать за передвижениями людей в церкви. Еще у меня приемник сигнала тревоги». Я кивнул. «Который я пошлю одним из четырех способов. Крепко сожму зубы мудрости, дважды стукну каблуком или оторву пуговицу рубашки. Но ты перечислил всего три. Четвертый способ мне не подконтролен. Приемник поднимет тревогу, когда у меня остановится сердце. Если это случится, мальчики бросятся на штурм, стреляя из всех видов оружия. Вопросы? Замечания?» «Не только стреляя, но и разбрасывая гранаты с парализующим и усыпляющим газом», — сказал Джеймс. «Вот именно. Мы обсудили погоду на вулкане, а заодно опустошили высокие стаканы с безалкогольными напитками. Затем Сивилла глянула на часы, встала и направилась к выходу. Мы пошли следом. Я зашел за угол и с напускным интересом, разглядывая пеструю витрину магазина, одну за другой ощупал выпуклости на одежде. Оружие, датчики, инструменты, сигнальные устройства и тому подобное. Не имея представления о том, что ждет меня в церкви, я на всякий случай посетил множество магазинов электроники и приобрел все, что могло нам пригодиться. Резко щелкнул телефон, приклеенный лейкопластырем к коже за ухом. Я повернулся кругом, вышел из-за угла и поднялся на церковное крыльцо. Под прикрытием левой руки, опустившейся на дверную ручку, правая дважды быстро провернула отмычку. С такой же скоростью я бы успел провернуть ключ. Кое-какой опыт в этом деле у меня имеется. Клацнул замок, и я решительно вошел в церковь и запер за собой дверь. Коридор был тускло освещен. Его противоположный конец занавешен. Я раздвинул занавеси на ширину волоса и посмотрел. За высоким аналоем отец Мараблис Слейки разливался соловьем. На почтительно внимающую паству низвергался водопад слащавой безвкусицы. Несомненно, лучше отдать церкви, а взамен получить страховой полис. В книге книг речено, что тропа спасения лежит на земле благих деяний. Да будут сии благие деяния и любовь путеводными звездами вашими, перстами, указующими в потусторонний мир. О да, возлюбленные чада мои, вас ждет загробная жизнь, исполненная покоя и радости, блаженства и восторга, кои превзойдут все ваши чаяния. Отлично. То есть не отлично, а отвратительно. Но меня устраивает. Пока он чешет язык, я успею проникнуть в святая святых. Слева дверь. За нею, по словам Сивиллы, лестница. Куда она ведет, Сивилла не знает. Следовательно, выяснять это придется мне. Я вошел, беззвучно затворил за собой дверь, легонько сдавил зубами микрофонарик. Пыльная винтовая лестница. Держась ближе к стене, чтобы не скрипели ступени, я двинулся вверх. Лестница привела к другой двери. Я отворил ее и увидел просторную комнату. В ней было сумрачно, свет проникал через единственное окно. Я находился над молельным залом и слышал приглушенное бормотание проповедника. Я медленно пошел между ящиками и наваленными друг на друга стульями к противоположной стене. В ней тоже оказалась дверь. Через нее я попал в таинственную прихожую, вполне возможно, преддверие рая. Это место приблизительно соответствовало тайнику с электронной техникой, которая погибла в храме Вечной Истины. Как только я отворил дверь, внизу смолк голос Мараблиса Слейки. Я замер с поднятой ногой, но тотчас успокоился и шагнул вперед. Внизу зазвучал орган, запели женщины. Я увидел еще одну винтовую лестницу. Это вела вниз. Медленно, бесшумно я стал спускаться. Остановился перед очередной дверью. Будем надеяться, она последняя. Было душно, и я потел, разумеется, только из-за высокой температуры воздуха. Пульс был в норме, боевой дух на высоте. Хватит ждать. Пора действовать. Я выключил и спрятал в карман фонарик, отворил дверь и шагнул во тьму. Вспыхнули яркие лампы. Передо мной стоял Слейки, улыбался. Я заметил его самым что ни на есть мельком. Как только вспыхнул свет, я метнулся в сторону и стиснул зубы мудрости. По крайней мере, попытался. Но как я не спешил, кое-кто действовал гораздо быстрее. Я не утратил способности видеть и слышать, в отличие от всех остальных способностей. Тело меня больше не слушалось, глаза смотрели в одну точку, на грязный пол, потому что я вдруг ткнулся в него носом. У меня отпала челюсть, изо рта потекла слюна. Охваченный страхом, я понял, что совершенно беспомощен. Ни единый мускул не подчиняется мозгу. Правда, я еще дышал, и сердце билось. Его громкое эхо регулярно отдавалось в ушах. Перед глазами появился носок туфли. Мир опрокинулся вверх тормашками, и я уставился на яркую лампу. Должно быть, Слейки меня перевернул. Я ничего не почувствовал. Лампа исчезла, на ее месте появилась ухмыляющаяся физиономия. «Ты меня видишь? Правда? И слышишь?» «Мой нейрализатор нервных клеток это позволяет». «Джим Дигрис, я о тебе знаю все». Я вообще все на свете знаю, ибо я всеведущ. Мне ведомо, как ты проник в это святилище, обитель веры. Ведомо, кто тебе помогал. Его руки опустились, и у меня повернулась голова. Рядом лежала Сивилла, распластанная, неподвижная. Снова мой взор обратился вверх, и Слейки выпрямился. Он был при полном параде. Сутана из яркой материи с диковинными символами и высоким воротником, на голове что-то вроде короны. Он торжествующе поднял сжатые кулаки. Правая рука действовала отлично. Когда запястья вынырнули из обшлагов, я не заметил шрама. «Жалкие смертные! Вас ждет суровая кара! Вы чаяли сорвать покров с тайны! Ты, Дигрис, и твоя шпионка — это существо женского пола, но просчитались! Хотели увидеть загробный мир? Что ж, будь по-вашему, я вас туда отправлю прямиком». Картинка перед моим взором снова закачалась и замерла. Голова моя была запрокинута. Я сообразил, что Слейки поднял меня и бросил на бесчувственное тело Сивиллы. «Ступайте! Ступайте на тот свет!» Он расхохотался, закашлялся, а потом захохотал еще громче. «Но он не совсем тот, о котором вы мечтали».